Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы предложить вам подробнее взглянуть на определенные места в книге «Истинная христианская религия», где посвященное вопросу сотворения Вселенной. Там есть очень-очень интересные моменты. Итак, в книге «Истинная христианская религия», в одной из достопамятностей, это, кажется, номер 77-й, а приведен разговор Сведенборга с ангелом в том мире. И ангел говорит Сведенборгу: «Все, что ты видел в мире духовном, то есть птиц прекраснейших расцветок, стада овец с ягнятами, козлов и коз, а вокруг них стада быков, коров и телят, а также верблюдов и мулов, а в лесу оленей с высокими рогами, а еще единорогов, сады с плодовых деревьев, посевы всякого рода злаков, клумбы из роз разнообразных, красиво сочетающихся цветов, рощи лиственных деревьев. Все это соответствие склонностей любви ангелов, находящихся в окрестностях. И мне было сказано, каким склонностям соответствует все это по отдельности». И более того, продолжал он, не только это, но и все остальное без исключения, что представляется нашему взору, это соответствие. Например, дома, обстановка в них, столы и еда, и даже золотые и серебряные деньги, и алмазы, и другие драгоценные камни, которыми украшают себя жены и девицы в небесах. По всему этому мы понимаем, каков тот или иной в отношении любви и мудрости. Все, что в наших домах служит какому-либо предназначению, остается в них постоянно. Но у тех, которые переходят из одних обществ в другие, эти вещи изменяются в зависимости от окружения. Все это было показано тебе с той целью, чтобы ты на отдельных примерах увидел творение вообще. Ибо Бог есть сама любовь и сама мудрость, и в Его любви бесконечно много склонностей, а в мудрости Его бесконечно много постижений. Их соответствиями служит все, что встречается на земле. Из них происходят птицы и животные, деревья и кусты, полевые и огородные растения, лесные, луговые травы. Ибо Бог не имеет размеров. Он везде в пространстве и потому наполняет Вселенную от ее первых и до ее последних. И поскольку Он вездесущ, во всем природном мире есть такие соответствия Его любви и мудрости. А в духовном мире подобное соответствие есть у тех, которые принимают склонности и постижения от Бога. Разница в том, что в духовном мире соответствия, согласные со склонностями ангелов, создаются Богом мгновенно. В природном же мире они вначале создаются так же, но предусмотрено, что от поколения к поколению они вечно обновлялись бы, и так бы продолжалось творение. То есть, вот тут интересный вот этот вот момент – что в божественной любви бесконечно много побуждений, и все, что видел Сведенборг в том мире, ну и, в общем-то, все, что, конечно, видят ангелы, все это представительствует по соответствиям какие-либо побуждения Бога от вечности. Это вот те самые бесконечности, которые пребывают в Боге в раздельном единстве. Но все эти формы внешние, они представительствуют по соответствиям не непосредственно божественное побуждение и божественное постижение. А почему побуждение и постижение? Потому что всякое побуждение проявляется только через свое постижение. Это единство, это как форма и содержание. Но они проявляются через побуждение и постижение Господне, которое восприято ангелами. То есть это происходит только через ангелов, а не непосредственно. То есть ангел является восприемником какой-либо части божественных побуждений, и они в нем представительствуются в его внешнем, как бы находящемся вне его сознания, пространствами, временными прогрессиями. И что интересно, обычно вот тут сказано, что, ну и как бы мы не раз говорили о том, что в духовном мире все появляется и исчезает в зависимости от изменения побуждений. Но тут вот сказано, что все, что мы используем для служения, у нас находится постоянно. То есть есть место, где латинское слово говорит, что постоянные изменения всего вокруг происходят только в мире духовном. В ангелах же реальность практически столь же стабильна, как и у людей на земле. Только если они приходят в другое сообщество, то есть в них входят совершенно другие склонности, только тогда и внешнее вокруг них изменяется. Но изменяется оно разом. То есть вот человек, когда он переезжает в другое общество, среди него тоже находятся другие вещи. Но это не проекция его собственных склонностей, потому что его собственные склонности еще долгое время продолжают оставаться такими, с какими он приехал. И там он видит происхождение, вот, например, если он приехал с Украины, ну там, в Китай, то вокруг него появляется множество вещей, которых свойственны китайцам, но сначала ему тяжело, вот он тоскует по родине, ему тяжело жить. Вот я заметил, что 3 года надо прожить, ну, в чужой земле, чтобы у тебя внутренне поменялось состояние сознания настолько, что ты начал бы воспринимать все вокруг естественно, вот как продолжение самого себя. То есть обновляются человек, вот как мы не раз говорили, он есть субъект наития множества, то есть он есть лишь частность какого-либо множества. И просто в ангельском мире, когда меняется внутреннее состояние, то ангел приезжает в другое сообщество. А у людей наоборот. Человек приезжает в другое сообщество, и он сначала там представитель этого другого сообщества, среди другого внешнего, потому что тут возможно общение через внешнее, а только потом начинают меняться его внутренние склонности. Это вот одно из отличий последней степени творения от высших степеней творения, что тут, там склонности проявляются, а тут они формируются. Потому что в ангеле могут возникнуть только те склонности, которые он накопил, будучи в мире природном. Просто они, скажем, лежали под спудом, а потом при каких-то обстоятельствах проявились, и он тогда меняет сообщество. Но если он их не набрал здесь, то они им никогда не проявятся. А вот у человека, в отличие от ангелов, он еще находится в той самой последней степени, где присутствует наитие всех предыдущих степеней творения, и поэтому он может как угодно переместить в своем внутреннем, то есть дать каким-то склонностям из него уйти и каким-то войти, и вплоть до того, что человек духовно мертвый может возродиться и стать ангелом неба. Именно поэтому у людей здесь есть возможность полной перемены внутренних состояний, а в том мире есть лишь возможность развития тех состояний, которые находятся в степени природной сознания. Вот, давайте дальше продолжим наше чтение этой цитаты. В аду же нельзя увидеть ничего из того, что есть в небесах, а только все противоположное, поскольку склонности любви у них, то есть вожделение зла, противоположны склонностям любви у ангелов в небесах. Поэтому у тех, кто в аду, а именно в его пустынях, можно увидеть ночных птиц, летучих мышей, сов и филинов, кроме того, волков, леопардов, тигров, крыс, мышей, а также всякого рода опасных пресмыкающихся, например, драконов и крокодилов. В травянистых местах там произрастают терновники, крапива, колючки, чертополох и некоторые ядовитые растения, которые время от времени исчезают. Тогда взгляду представляются одни груды камней и болото с квакающими лягушками. Все это тоже соответствие, но, как было сказано, соответствие склонностей их любви, то есть вожделения зла. Они, однако же, созданы там не Богом, как и подобное тому, проявляющееся в природном мире, ибо все, что создавал и создает Бог, было и есть хорошо. Подобные тому вещи возникали на земле вместе с адом, который образовался из людей, отвернувшихся от Бога и поэтому ставших дьяволами и сатанистами. Вот тут вот, кстати, к вопросу о возникновении зла. Смотрите, четко говорится, что все эти внешние представительности там созданы не Богом. Соответственно, и внутреннее побуждение созданы не Богом. Но как они могли быть созданы человеком, который никто? А вот в том-то и разница. Создание – это то, что имеет продолженность к Богу в бесконечность. И Бог создает человека полностью чистым. Но как мы потом будем это смотреть дальше, на линейной степени, последней степени, может происходить образование вещей из размножения. То есть все, что вот в духовном мире, не размножаются ни предметы, ни животные, ни даже люди. Там вот хотя есть супружеское соитие, но нет порождения детей. Точно так же у детей их нету, произведения детенышей. И вещи не формируются и не создаются. Вот в нашем мире, почему все это выглядит, вот для того, чтобы появилась вещь, ее нужно создать. Но теоретически нет никаких невозможности того, чтобы вещь не могла появиться в нашем мире точно так же, как она появляется в духовном. Если вы помните, у нас был на эту тему доктринальный класс, в котором описывалось, вот бралась цитата из латинского слова, как в том мире они, возникла птица, а потом они ее одели в материальное, и она стала материальной и появилась в материальном мире. То есть латинское слово говорит тут же, что все в этом мире изначально явилось в цельности своей из мира духовного, а потом уже начало размножаться естественным способом. То есть вот классический вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Сначала возникает пара, петух-курица, и потом уже курица сносит яйцо, из которого уже другие курицы и петухи развиваются вот в последней линейной степени восприятия. Почему? Потому что это представительствует по соответствиям всю полноту божественного от вечности. Вот в небесах представительствует только какую-либо частность божественного от вечности. В аду представительствует что? Искажение какой-либо частности божественного от вечности. То есть искажение, которое когда-то случилось через злоупотребление свободой воли и рассудочным в самой последней степени, и потом произвело в мире духовном адские степени, которые уже влияя назад, создают в мире зло, то есть злые побуждения и злые представительства вот, в виде вот этих диких животных, хищных, болот, там, сорняков и так далее. Но они не создавались Богом изначально, а они возникли именно в последнем степени творения путем нарушения тут божественного порядка хода вещей, злоупотребления свободой воли в самой последней степени. То есть можно сказать, что это создал человек, но на самом деле это работали божественные силы, но под управлением последней степени божественного сознания, в котором было попущено зло для того, чтобы сохранить, то есть в восходящей последовательности, чтобы сохранить ощущение как существования как бы в отдельного от Бога, как бы самостоятельного существования. То есть когда это существование начинает выходить из порядка, есть два выхода. Запретить ему выходить из порядка, но это значит уничтожить его самостоятельность, превратить его в марионетку. И разрешить ему идти. И тогда наступает изготовление зла на нижнем уровне творения, но оно не создается Богом, потому что Богом все создается наитием по степеням из солнца мира духовного по степеням раздельным, постепенно нисходящим. Например, вот если солнечный свет, пройдя, ну вот он, допустим, в себе желтый, пройдя через фильтр, из которого выделился красная составляющая, он еще грязный был, и свет был ровный, такой должен был дать ровный блик, а получился какой-то уродливый блик совершенно другого света, то из этого следует, что солнце не создавало этого багрового ужасного блика. Но он возник в результате определенных, скажем так, структурностей в самой последней степени своего нисхождения и прохождения, вот к экрану, на котором он отразится. Вот так вот и появление зла. Вот. Дальше латинское слово объясняет разницу между последней степенью и, так сказать, так называемыми степенями духовными. Причина, по которой в духовном мире создание мгновенно, а в природном продолжается поколениями, заключается в том, что атмосферы и земли в нашем мире духовны, то есть в мире духовно духовны, а в вашем, то есть в человеческом, природны. Природное создано для того, чтобы одевать духовное, как кожа одевает тела людей и животных. Кора и лыка, стволы, ветви деревьев, мягкие и твердые оболочки – мозг, свои оболочки – нервы, волокна и так далее. Вот почему все в вашем мире неизменно и воспроизводится непрерывно из года в год. По сути, здесь говорится, что все в мире природном неизменно потому, что оно должно облекать собою духовное, или же служить ему вместилищем. Как это было пояснено в другом месте той же книги латинского слова, важно знать, что одно образовано от другого, и что таким образом введены были степени, три в духовном мире и три соответствующие им в природном мире, да еще столько же в тех пассивностях, из каковых составляем земной шар. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес, И таким образом конечное служит вместилищем бесконечного. Солнце ангельских небес состоит, как мы не раз уже говорили ранее с вами, из такой первосубстанции, сутью которой является Господня любовь. Ибо согласно латинскому слову, Бог создал Вселенную посредством солнца ангельских небес, которое происходит от Его бытия и является поэтому чистой любовью в соединении с мудростью. Вселенная, под которой я понимаю оба мира, духовный и природный, создана из божественной любви по божественной премудрости. Но следует помнить, что любовь и мудрость, которые в Боге составляют одно, это не любовь и мудрость в отвлеченном смысле, а субстанция в нем. Ибо Бог есть сама единственная и поэтому первичная субстанция и сущность, которая в себе есть и существует. То есть, по сути, поскольку последняя степень творения должна быть в конечном итоге вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес, то она должна быть вместилищем этой самой первичной субстанции или же чистой любви в соединении с мудростью. Но что значит здесь вместилище? Понятное дело, что это образное сравнение, приводимое в вышепроцитированном месте латинского слова. А именно, что подобно тому, как, скажем, кожа одевает тела людей и животных, кора и лыка, стволы и ветви деревьев, мягкая и твердая оболочка мозг, своей оболочкой нервы и волокна, это сравнение здесь не есть самодостаточным, а служит лишь цели дать некое такое общее представление об этом облачении. Потому что если мы, скажем, воспользовавшись этим примером, будем себе представлять творение в виде некоего такого ствола, в котором есть сердцевина, это мир духовный, вот различные кольца, а потом кора – это мир природный, то мы автоматически начнем думать, что творение действительно существует как некая такая реальная вещность. Где существует? Что существует пространство, времена, в которых было создано творение, и вот в них находятся эти духовности, духовные степени. А на самом-то деле мы знаем, что творение было создано Богом в Боге и из своего собственного. То есть это получается, что в Боге появляется нечто чужеродное Ему, словно Он взял из себя часть и в самом себе смастерил что-то чужеродное. Это как, скажем, вот в организме человек возьмет часть своих клеток и из них смастерит какой-то чужеродный орган. Но это будет, это возможно лишь перерождением, то есть раковой опухоли в организме, но не самостоятельным отдельным организмом, существующим в человеке. Поэтому четко должно быть понимание, что когда приводятся эти образы, то это не с той целью, чтобы заставить нас поверить в некую, то есть, форму вечности творения. А они служат лишь для определенного аллюзии, чтобы мы через это, поднимаясь, понимали внутреннюю структурность творения, в то же время держа в голове то понимание, что оно существует исключительно в восприятии самого же Господа от вечности. Тут истина о таком облачении заключена в определенного рода словесные формы, которые отражают определенного рода внутренние формы постижения, которые в себе человеческим сознанием совершенно непостижимы. И для хоть какого-либо восприятия они должны быть облекаемы в формы, доступные человеческому сознанию. Потому что иначе человеческое сознание не поймет вообще, о чем речь. Как об этом было сказано в книге «Тайны небесные», причиной тому, что наиболее внутреннейшие формы, которые в то же время есть и наиболее всеобщими, являются непостижимыми, заключается в том, что когда формы упоминаемы, то они привносят с собой также представление о пространстве и о времени. Тогда как внутреннейших, или же там, где, тогда как во внутреннейших, или же там, где обретаются небеса, ничто не постигаемо через пространство и времена, ибо таковые есть принадлежностями природными, но лишь посредством состояний сознания и их вариаций и изменений. Но так как эти вариации и изменения не могут быть постигаемы человеком без помощи всего, относящегося к форме и всего, относящегося к пространству и времени, тогда как ничто из этого не существует на небесах, то отсюда может быть видно, насколько эти вещи непостижимы и даже невыразимы. И поскольку все слова человеческие, посредством которых эти вещи должны быть излагаемы и постигаемы, содержат в себе принадлежности природные, то они для выражения этих понятий совершенно несуществующие. То есть, смотрите, вот, допустим, есть некое что-то реальное, а есть представление человека об этом реальном. Если говорить образностями материального мира, представление человека о Луне – это не Луна внутри него. Это есть некое образно-вербальное представление, то есть изменение состояний его сознания, его состояний рассудочного в его сознании. Вот это называется моделью. Но эта модель, опять же, у него даже не модель внутри, а меняются его внутренние состояния под воздействием определенных, скажем так, определенного чувственного опыта. Но мы знаем, что на самом деле в реальности это все видимость, потому что есть наитие, которое создает единство, то есть, допустим, представляющееся ему Луну вне его сознания, тело, с помощью которого он эту Луну воспринимает, и представление о Луне, которое находится в его рассудочном, и которое выглядит так, словно он получает представление о Луне, наблюдая ее с помощью, скажем так, зрения, там, слуха, осязания, если он может до нее добраться. Но на самом деле, все идет об изменении его внутренних состояний, которые в его сознании вызывают образ существования некой такой Луны, в некоем таком пространстве вне его сознания, через которое его сознание общается только через органическое тело. И поэтому в рассудочном не может быть полного постижения. Там могут возникать лишь некоторые вербальные, абстрактно-чувственные модели. Они могут быть вербальными, они могут быть связаны с какими-то ощущениями пяти органов чувств, но внутри него не возникает восприятие вот этого наружного предмета. Но так как мы знаем, что восприятие наружных предметов – это только видимость, которая представительствует восприятие внутренних предметов, то мы совершенно очевидностью можем понять, что человек не постигает того внутреннего восприятия, которое для его внешнего чувственного восприятия представительствуется только некими внешними предметами. Причем, если он не постигает даже вот этой самой предметности, то тем более, естественно, он не может постигать божественности, то есть бесконечности, божественности Господа от вечности. То есть человек своим рассудком, разумением этого усвоить и постичь не в состоянии. То есть он не в состоянии в рассудок вместить в себя божественное. Но пока человеку представляется, что его жизнь происходит от него самого, тут как бы нет никакого противоречия. Ну, подумаешь, вот, скажем, вот я существую сам по себе, та же Луна существует сама по себе, ну, я ее имею о ней какое-то представление. Там у кого-то представление, что Луна маленькая и движется по хрустальному небосводу. У кого-то представление о том, что это большая планета, которая движется вокруг круглой Земли. Но мы знаем, что в человеке жизни нет, что жизнь в него входит от Бога. То есть для того, чтобы в человеке была жизнь, в нем должно присутствовать восприятие божественного. Но если человек не в состоянии даже воспринять в себя чего-то материального, то есть конечного и ограниченного, как он себя может воспринять неограниченное и бесконечное? Но вот для своего существования он таки должен быть вместилищем в себя вечного или же Господа, как жизни своего существования. Чтобы вмещать в себя жизнь и таким образом становиться душою живою, он должен обнимать его своим внутренним постижением. Как говорит нам опять же об этом латинское слово, общепринято понятие о том, что поскольку конечное не может охватить бесконечное, то конечное не может быть вместилищем бесконечного. Но из того, что в моих трудах изложено о творении, ясно, что Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят, посредством чего ближайшая, облекающая Его сфера, составляющая Солнце мира духовного, воссуществовала. И затем посредством этого Солнца Он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. То есть творение – это в определенном смысле постижение божественного, а вовсе не постижение чего-то сотворенного, находящегося внутри человека. Вот мы знаем, мы об этом говорили не раз, что творение происходит в сознании, и сознание – это и есть творение в Господе от вечности. Поскольку мы с вами уже знаем из слова, что творение происходит не в пространствах по временам, а наоборот, что пространство и времена есть лишь принадлежностями последней степени творения, которое происходит наитием и завершаемо в последней степени образом определенного действия или же служения, то из вышесказанного мы можем сделать тот вывод, что всякое такое действие в своем комплексе выступает той самой формой, в которой бесконечное Господа воспринимаемо и в этом восприятии ограничиваемо. То есть вот что такое комплекс действий? Мы с вами это уже обсуждали. То есть все, что человек видит вне себя, все, что ангел видит вне себя, это безразлично, все это представительствует по соответствиям определенное духовное состояние, в том числе и времена, и пространство. То есть когда мы видим некое трехмерное пространство, в котором находится комната, дом, улица, наша страна, планета Земля, звезды. Все это пространство, по мере его восприятия, представительствует по соответствиям духовное состояние нашего сознания. Вот пока мы сидим в комнате, и наше пространство восприятия ограничено нашими пятью органами чувств, ну, мы ничего не знаем о больших пространствах. Например, какой-то ребенок, который всю жизнь продержали запертым в тесном помещении, для него, в его чувственном восприятии, пространство ограничено вот этой комнатой. Вот был такой пример бушмены, это африканское племя, которое живет в джунглях, и они никогда не видят дальше, чем на 5 метров. А потом некоторых бушменов как-то вывезли из джунглей, и они попали на равнину. И они видели скажем, далеко быков пасущихся, они думали, что это такие маленькие быки, и протягивали руки и пытались их взять. Потому что у них не было представления о пространстве, как чему-то превышающем там 5-6 метров. То есть вот в их личном творении пространство было ограничено. Вот точно так же, как люди до изобретения астрономии и космонавтики, они были убеждены, что Земля плоская, что небосклон это некий такой свод над этим плоским. Ну и фантазировали, что там может быть под этим плоской землей, над этим сводом и так далее. То есть их реальность обитания была реальностью восприятия их до внутренних духовных состояний. Особенно если понимать, что не существует никакой такой существующей вне нашего сознания единой для всех Вселенной, а что для каждого из нас есть наша собственная Вселенная, которая лишь сопрягается со Вселенной в существующем восприятии другого человека, и что на самом деле не существует двух разных людей, а существует лишь два ракурса единого божественного восприятия, то, например, бессмысленно задавать вопрос, вот человек, который, ну, там, 14 века, какой-нибудь крестьянин, вот, живущий в глубоком убеждении, что Земля плоская, что она накрыта чашей небесного свода, но вот он-то, типа, находится в настоящей реальной Вселенной, и его представление не является самой Вселенной. Так вот в том-то и дело, что его представление – это его Вселенная. И так как его материальная жизнь заключена, то есть последняя степень его Вселенной от момента его рождения до его смерти колеса в этом мире, а на самом деле это четырехмерный комплекс, в котором находится его четырехмерное тело, три измерения, из которых воспринимаемы им как пространство, а восприятие по четвертому измерению, потому что человек воспринимает именно срезами, такими как бы трехмерными пространствами, воспринимается как временные прогрессии, то его Вселенная – это вот деревня, в которой он родился, соседи, с которыми он жил, обстоятельства, с которыми он произошел, король, о котором он когда-то слыхал, что он где-то там находится, которого он никогда не видел. Но для него это уже определенная реальность, но реальность такая. Для него реально выступающая в виде законов, реализуемых местными там, каким-нибудь старостой, каким-нибудь полицейским, следящим за порядком. И вот это его вселенная, это вселенная его творения. В определенном смысле можно сказать, если предмет не воспринимается пятью органами чувств, то в нашей Вселенной его нет. Но другой человек, что человек это не самодостаточная Вселенная. Если бы человек был сам в себе существующим Богом, то это был бы очень маленький, очень ограниченный, очень гнусный божок, вся Вселенная которого ограничивается его воспринимаем чувственно пространством и временем вот этим, которым он прожил в этой Вселенной. Но, опять же, как мы с вами говорили, вот эта вот Вселенная трех измерений, в которых происходит прогрессия по времени, это есть лишь видимость последовательности восходящей, той, в которой появляется сознание, как бы отделенное от сознания Творца. Потому что настоящая Вселенная, настоящее творение – это в последовательности нисходящей. А в последовательности нисходящей нет последовательной, ну, как бы единой цепи времен и единой цепи пространств. В последовательности нисходящей все пространства и все времена лишь представительности по соответствиям внутренних духовных состояний какого-либо частного самоограничения в божественном сознании. То есть вот это эти самые субстанции, которыми божественность ограничивает свою бесконечность. Что такое эти субстанции? Мы с вами уже говорили. Это восприятие бесконечности в Боге через вышележащие раздельные степени, в которых они предстают чем-то ограниченным и как бы самосуществующим. Вот смотрите, когда ангел, вот он видит птиц, там, стада, свой собственный дворец, в его чувственном восприятии это вот именно конкретно дворец, конкретно какая-нибудь овца, гораздо более прекрасная, чем на земле, но овца, вот он может подойти ее попробовать, она теплая, в ней там как бы кровь идет, она только чистая, очень вот эта волнистая шерсть. Но ангел знает, что эти все чувственные представительства лишь отображают какое-либо божественное побуждение в представлении, ограниченное в нем самом до его рассудочного восприятия, что это божественное в нем ограниченное или же божественное человеческое, какая-либо частность божественного человеческого от вечности, приспособленная и находящаяся в нем, потому что ангел, он что, ограничен? Божественное в нем не ограничено, но он является, он ограниченный, является вместилищем неограниченного божественного. Но через восприятие этого божественного по степеням, это ограниченное принимает в нем субстанциональное духовное состояние, ограниченное его побуждением, с его рассудочностью и вот этой овцой, которая, скажем, представляет вот это частное ограниченное состояние невинности вот этого ангела. Вот его побуждение с восприятием является субстанцией, потому что ангелу представляется, что вот в нем самом существует из него происходящее маленькое, ограниченное, частное побуждение, принадлежащее, которое проявляется в форме рассудочного восприятия. И овцу он тоже воспринимает как некую, вот он эту овцу воспринимает как нечто ограниченно существующее само по себе. Потому что чувственно внешним обследованием он не может определить, что перед ним нет никакой овцы. Что эта овца – это представительность по соответствию перед его чувственным восприятием. Что эта овца сама по себе не существует. И что вот кровь этой овцы сама по себе не существует. И вот это все субстанционально. То есть субстанциональности – это божественности от вечности, воспринимаемые как ограниченности, существующие сами от себя. Вот мы говорили, что в солнце мира духовного – Господь от вечности воспринимает себя наиболее полно со стороны. То есть он, например, воспринимает свое божественное человеческое от вечности, но воспринимает как? Он его нечувственно воспринимает, вне себя. А он его воспринимает как нечто внутри него, отделенное от него самого. То есть как когда человек рефлексирует сам относительно самого себя и воспринимает себя как бы со стороны. Это не значит, что в творении Бог вышел из самого себя куда-то вовне, потому что нет никакого вовне, куда он может выйти. То есть первая сфера божественного творения, или же солнца мира духовного, это рефлексия Господа о всех бесконечностях в самом себе, как бы со стороны. Более того, можно сказать, что творение целиком – это божественная рефлексия о самом себе в своей полноте. Почему? Потому что в рефлексии солнца мира духовного Господь сам о себе имеет только самое общее представление. В последней же степени все эти общие представления, то есть восприятия, не представления, именно восприятия, воплощаются в частности рождающие общие представления. Именно в последней степени творения Господь осмысляет самого себя, как бы не самого себя, но не просто осмысляет, воспринимает самого себя как не сам, а как кто-то, вот конкретный человек, воспринимающий малую частность. А в большом человеке небо, вот смотрите, есть большой человек небо, а есть человечество на земле. Вот человечество на земле во всем своем, не только на земле, во вселенной. Это есть восприятие божественного от вечности в последней чувственной степени восприятия максимальными частностями. То есть можно сказать, что творение есть дифференцирование, то есть как математическое действие дифференцирования Господа от вечности. То есть нисходящая последовательность – это взятие дифференциалов, бесчисленных дифференциалов, каждый из дифференциалов, которых является частным материальным человеческим сознанием. А большой человек неба – это интегрирование этих всех дифференциалов. То есть в интегрировании рождается вот этот вот большой человек неба.
Угу. Ведь вещи на земле менее совершенны, ну, как бы, чем на небесах. Получается, в них может быть меньшее количество частностей?
Нет, наоборот, как раз это наибольшая частность. Вернее, общая, извиняюсь, общее понятие. Вот говорится, что на небесах, но опять же, это мы говорим о нисходящей последовательности. Восходящей последовательности все наоборот. Вот говорится, что в мире духовном все находятся в частностях, а люди находятся в общностях. Но это восходящая последовательность. А в нисходящей последовательности все наоборот. Потому что каждый человек, каждое состояние в человеке является максимально ограниченным восприятием, максимально конкретным, какой-либо божественности, находящейся в Господе от вечности. И так как она максимально ограничена, она максимально проявлена. Но человек является собранием всех этих проявлений. Смотрите, в человеке собраны наития всех вышележащих. То есть он общность частностей. Вот человек в своем осмыслении, он себя осмысляет как некую общность. Вот он не воспринимает частности, вот бесчисленные частности, составляющие его сознание, представительствующиеся перед ним всеми бесчисленностями клеточек его тела, например, окружающих его предметностей. Он осмысляет их только общностями. То есть, помните, мы говорили, что вот эта отдельная личность появляется в процессе осмысления. В человеке осмысление, проявление частности вот этих субстанций является общностями, а в высших своих степеней он осмысляет, то есть духовное, то есть когда он как бы умирает, он осмысляет их, он входит в частности какие-либо вот этой своей общности. Но вот именно в восходящей последовательности через осмысление рождается вот это как бы индивидуальное сознание. Вот тут важно понять, что в нисходящей последовательности это как бы дифференциация, а потом идет интеграция, это большой человек неба. Но в каждом частном сознании это наоборот, вот. Восходящая последовательность – это нисходящая последовательность, обращенная вспять, как бы обращенная вспять. И это видимость. Но это видимость реальная, благодаря которой мы чувствуем себя как бы отдельно существующими автентичностями, обладающим как бы отдельным от самого себя живущим телом, отдельно самостоятельно формируемым сознанием, отдельно, скажем так, формируемой судьбой вечности.
Тут же вопрос, под творением подразумевается обе эти последовательности или только нисходящие?
Обе. Творение – это обе последовательности. Но нисходящая последовательность недоступна к осмыслению. Из нисходящей последовательности в восходящей наитие воспринимаемо только как перцепция, то есть просветление. То есть восходящая последовательность осмысливается именно видимости вот этой восходящей последовательности. Но есть перцепция наития, которая помогает их осмысливать правильно. Осмысление же в нисходящей последовательности принадлежит только самому Господу в самом себе. Из сказанного можно увидеть, что ограничение бесконечности и происходит посредством восприятия во внешней или же в самой последней степени восприятия. То есть вот там присутствуют вот те субстанции, которыми Божественное ограничивает свою бесконечность. И в этом самом ограничении и происходит превращение этого самого действия или же служения во вместилище Божественного бесконечного. То есть происходит то самое восприятие жизни, о котором мы с вами уже не раз говорили. Вот смотрите, действие или же служение – усус на латинском, но фактически может приводиться и так, со всеми его пространствами, временами. Оно представительствует по соответствиям высшую раздельную, более вышележащую, то есть духовное состояние, лежащее в раздельной вышележащей степени. Те, в свою очередь, представительствуют духовное состояние, лежащее в раздельной степени над ней. И так до самого Господа от вечности. То есть, что такое служение? Служение – это воплощение какой-либо любви в формы конкретного действия. То есть, в Боге от вечности действия нет. Там нет прогрессии, там нет ничего. То есть, действие, прогрессия – это все видимость. То есть, действия служения направлены на что? На какое-нибудь доброе, доброе природное, а в нем должно быть доброе духовное, а в нем доброе небесное, а в нем доброе божественное. Вот, когда в Господе воплощенном в Иисусе Христе всякое действие было воплощением божественной любви, направленное на что? На благо находящихся вне Него самого. То есть в Господе Иисусе Христе Господь от вечности смог реализоваться максимально. То есть Он мог послужить другим на равных, то есть на их уровне восприятия. И поэтому всякое Его действие было направлено на служение ближним в высшем смысле этого слова, то есть на духовное благополучие этого ближнего, то есть всякого другого человека. И действия вот в себе являются реализациями божественного желания служить кому-либо другому. Поэтому говорится, что все действия, которые сотворены Богом, они были сотворены ради доброго. А вот действия, направленные на служение частным интересам какого-либо чувственной системы, вот эти действия Богом не создавались. Потому что когда воспринимается внутреннее побуждение высших степеней, вот говорится, что небесная и духовная степени в любом человеке принадлежат исключительно Господу. А извращение происходит в какой? В последней или же в природной степени. Вот тут оно перехватывается, и служение, направленное на какое-нибудь доброе дело, то есть доброе духовное дело кому-нибудь, превращается в служение, направленное на какое-нибудь материальное дело. Причем не обязательно внешне злое. Вот я такой приведу пример. Сейчас вот в выродившихся церквах священники фактически превратились в массовиков-затейников. То есть они делают доброе природное. Они занимаются благотворительностью, там, собиранием денег или каких-нибудь старых вещей у других людей, распределением их среди бедных. Они занимаются развлечением, там концерты устраивают всякие. Вот на Западе, в многих церквах это происходит. Они фактически в клубы превращаются. И вроде бы это дело не злое. Вроде бы кому-то достается одежда, кого-то одели, кого-то накормили бесплатным супом, кого-то развлекли, повеселили. Но это именно действие злое, потому что церковь предназначена для того, чтобы давать человеку пищу духовную. А его тут вместо этого кормят пищей материальной. То есть его дух хереет, а его материальное растет, и увеличивается привязанность к этому материальному. Он уже начинает думать, что церковь существует только для того, чтобы раздавать деньги бедным, развлекать его там красивыми церемониями и так далее. Это вот тот вариант, когда спрашивают, если сын вас попросит рыбы, вы что ему дадите, змею? А вот тут именно и вместо рыбы, то есть вместо природных истин, соответствующих истинам духовным, им дают змею, то есть чувственное, которое их кусает и вводит в них яд чувственного. То есть ничего божественного в этом служении не осталось, когда оно происходит под маркой церкви, религии. Там на столе иногда еще лежит завалявшееся священное писание. Но уже к церкви это не имеет. А церковь это именно служение на духовное благополучие, приходящего туда за духовной пищей. А уже в самых крайних формах, уже тут тебе и материального не дают, а наоборот. Ты приходишь, а у тебя обманом выцыганивают деньги, которые идут священнику там, на джип, там, на особнячок, которые делятся там, между своими потом. А то и просто какой-нибудь священник, пока ты бывший карманник, пока ты зазевался, там какой-нибудь прихожанин, но в карман залез, еще что-нибудь вытащил. А потом он вообще ушел из священников, стал карманником уже реализовать, потому что решил, что выгоднее будет. То есть вот как идет деградация постепенно. Но в своих основах всякое служение представительствует в пространствах и временах какое-либо побуждение Господа от вечности для делания доброго кому-нибудь вне самого себя. То есть создается тот, который вне самого себя, и служениями же ему делается доброе. То есть можно сказать, что творение является следствием божественной любви от вечности. То есть творение является неотъемлемой деталью божественного существования из божественного бытия, а не какой-либо прихотью, творимой там ради своего развлечения, потому что творение – это Бог творит в самом себе, и это как бы здоровая реализация его бытия в определенный стиль существования. То есть через творение Господь самодостаточный, но желающий благодетельствовать кого-то вне самого себя, получает в самом себе такую возможность. И такого рода действие является тем самым восприятием, в котором бесконечное воплощается в конечное. Смотрите, божественная любовь, она бесконечная и универсальная. Она в себе направлена на всеобщее благо и всеобщую реализацию. Но в каждом конкретном служении эта всеобщность получает какую-либо конкретику. То есть общее побуждение к общему благу ведет в конкретных пространствах, в конкретных временах конкретное сознание к конкретному духовному благу. И вот такая конкретизация возможна только в той последней степени, где находятся субстанции пассивные. То есть что такое субстанция? Мы уже говорили, субстанция – это восприятие божественного от вечности, максимально, ну, как бы отделенное от божественной от вечности. Вот в субстанциях, находящихся в последней степени, все, почему тут называется относительно мертвым? Потому что тут эти восприятия максимально отделены от божественной от вечности. Вот если мы посмотрим все действия, все служения материальные, в них совершенно не проявляется ничего божественного. Наоборот, они выглядят вот там, я знаю, ну вот, дерево просто растет материально для того, чтобы приносить материальные плоды, для того, чтобы они падали там, или кто-то ел, или не сгнивали. То есть тут совершенно не видно никакого божественного проявления. А это просто дерево, и это просто земля, и это просто планета, и создает впечатление о существовании некой такой совершенно отдельной материальной вселенной, в которой почему-то происходят жизненные процессы. Зарождение, там, формирование животных, растений, людей, взаимодействие между собой. Вот это вот почему? Потому что максимально инертные формы. Но в этих максимально инертных формах пребывает вот это вот божественное, бесконечное, которое чувственно воспринимается как некая таинственная жизнь в инертных, мертвых, материальных предметностях, телесностях, формах и так далее. Но именно в этих формах идет восприятие самой первоначальной, самой абсолютной формы, каковой формой является форма божественной мудрости от божественной любви в форме истинного от доброго, или же в форме злого от ложного, которая является извращениями форм истинного от доброго. То есть вот тут максимально в формах воспринимаются побуждения божественной любви в форме божественной премудрости. И эти формы премудрости только выглядят некими отдельно существующими самими от себя субстанциональностями. Начиная там от элементарных частиц и кончая там органами тела, то есть всеми минералами, всеми растительными принадлежностями растительного царства, принадлежностями животного царства и принадлежностями человеческого общества, в которой есть бесчисленные органические формы. Вот об этом мы с вами обсуждали на одном из предыдущих доктринальных занятий. И о таком формообразовании латинское слово говорит нам следующее. Существует лишь одна единственная субстанция, которая на самом деле есть субстанцией. Все же остальное сотворено из нее. И в этих сотворенных царствует эта одна единственная субстанция. Не только как форма, но также и как неформа, каковой форма есть в своем начале. И если бы это было не так, то сотворенное не могло бы никоим образом существовать и действовать. Тут сказано не форма, каковой форма есть в своем начале, потому что наиболее внутреннейшие формы, которые в то же время есть и наиболее всеобщими, являются непостижимы. то есть непостижимыми жизнью. Именно по этой-то причине бесконечное пребывает в восприятии конечного не непосредственно, а опосредованно, то есть в раздельной по отношению к нему степени. Вот смотрите, как тут сказано, форма и не форма. То есть форма – это нечто конкретное. Вот мы отделяем вот форму стакана, форму салфетки, форму стола. Не форма – это самая первоначальная субстанция. Она не обладает какой-либо конкретной формой, которую мы могли бы конкретно конкретизировать и, я не говорю осмыслить, но даже в себя воспринять. Вот единственная форма, в которой реализовался божественный вот это не форма, это был Господь Иисус Христос, и то эта реализация произошла после Его прославления. То есть исторический Христос, Иисус Христос, это все же не было, вот когда Его апостолы щупали, смотрели, даже когда после воскресения они Его щупали, смотрели, Он все еще говорит, что я еще не совсем, ну, реализовался. И только когда Он возносится на небеса перед глазами апостолов, они в своем последнем постижении, ускользающим взглядом, видят, успевают заметить эту неформу, именно в ускользающем виде, они могут воспринять полностью, и это для них открывается, как Его вознесение куда-то там в бесконечную ввысь к Отцу в небеса. Вот. Но затем эта форма, которая не форма, реализуется в каждом действии благолюбия. То есть Дух Святой, вот эта форма конкретизируется в сознании каждого человека конкретными действиями благолюбия. И вот в этих формах человек и в себе, и в своем ближнем воспринимает Господа Иисуса Христа. Вот вспомните, когда говорится, что когда вы посетили меня в темнице, когда мы посетили, вот вы посетили малого, то есть того, в ком моя неформа реализовалась в конкретную форму ближнего, и вот в нем вы меня чувствовали, ощущали и постигали. И для вас это было постижение, потому что у вас было просветление. И даже не было просветления. Вот вы думали, что вы делаете доброе какому-то простому человеку. А на самом деле вы мне это делали. То есть, думая, что вы имеете дело с конкретной формой простого человека, вы на самом деле имели дело с формой божественного благолюбия, конкретизировавшихся вот в форме деяния по отношению к данному ближнему и, в общем-то, в форме этого ближнего. Человек только его воспринимает как личность, а ангел, когда он воспринимает другого ангела, он воспринимает его как форму благолюбия. То есть осмысляет как форму благолюбия. Хотя воспринимает его, что значит воспринимает? То есть он принимает в себя жизнью действие по отношению к этому другому ангелу. И форма внешняя этого ангела есть воплощение этого его действия к ближнему. Потому что нет формы, нет ближнего по отношению к которому могло бы это действие совершаться. И ангел в своем постижении знает, что ни он не есть какая-то отдельная личность, ни вот эта вот личность, в которой он действует, а что это есть форма благолюбия, воплощенная в человеческий образ. Потому что мы знаем, что любое доброе, исходящее от Господа, принимает образ человеческий того или иного совершенства. Но, вот, когда один ангел видит другого ангела, он его воспринимает как действие благолюбия, но божественное в этом действии присутствует не непосредственно. То есть даже ангел не видит божественное в другом ангеле и в самом себе, когда он совершает это действие. Почему? Потому что божественное пребывает в раздельной степени в каждом таком действии благолюбия. Как об этом говорит, опять же, нам латинское слово, божественное не пребывает в пространстве и не имеет протяженности, но оно есть причиной существования пространства протяженности в последних творениях. В небесах, по видимостям, в мире актуально. Но все же пространство и протяженности не есть пространствами и протяженностями перед Богом, то есть последовательности нисходящей, ибо Он вездесущ в своем божественном. Божественное, будучи само вне пространства, находится во всяком пространстве, и, будучи само вне времени, находится во всяком времени. И тоже можно сказать и о личности, божественное, будучи вне всякой личности, находится во всякой личности в степени раздельной. То есть, конечное вмещает бесконечное опосредованно, через раздельные степени. Но через образ конечного проглядывает и может быть постигаемо бесконечное, но только через его конечное проявление. Там, где просветленное сознание видит вместилище божественного бесконечного в конечностях, и так осмысливает бесконечность божественного через осмысление конечного чувственного опыта, там же сознание непросветленное видит лишь мать-природу, то есть некую такую самостоятельно существующую материальность пространств, в которых происходят изменения по времени, наполненную предметностями, телами, личностями в этих телах. Как это происходит, очень хорошо было описано в диалоге между ангелами и дьяволами, находящимися в одной из достопримечательностей в книге латинского слова. Вот что там было, как это было описано. «Увидев ангелов, сатаны закричали яростно: „Вы называете себя мудрыми, потому что признаете Бога. Но ах! Как же вы простодушны! Кто видел Бога? Что может быть яснее, чем то, что природа есть все во всем? Что видит глаз, кроме природы? Что слышит ухо, кроме природы? Что чувствует нос, кроме природы? Что язык ощущает на вкус, кроме природы? Что прикосновением руки или тела ощущается, кроме природы? Разве телесные чувства наши не свидетели истины? Кто не может по всему этому рассудить, что есть что? Разве дыхание, благодаря которому живет наше тело, не свидетельствует? Что мы вдыхаем, если не природу? Разве головы наши и ваши не в природе? Откуда проникают мысли в наши головы, если не из нее? И если убрать ее, разве можно о чем-либо мыслить?» Выслушав, ангелы ответили: «Вы говорите так, потому что полагаетесь только на свои чувства. У всех в аду понятия мышления погружены в телесные чувства, и они не могут поднять оттуда свой ум. Мы прощаем вам это. Жизнь зла, ведущая в мире к вере в ложное, закрывает внутреннее вашего ума так, что подняться над чувственным вам не дано, иначе как в состоянии удаления от зла жизни и лжеверы. Ибо и сатана может, как ангел, понимать истину, когда слышит, но не удерживает ее, потому что зло стирает из памяти истину и вводит ложь. Вы были в природном мире, — продолжали они, — и там вы умерли, и теперь вы в духовном мире. Знали ли вы раньше что-нибудь о жизни после смерти? Разве вы не отрицали ее раньше, ставя себя вровень с животными? Знали вы раньше что-нибудь об небесах и аде, или же о тепле и свете этого мира? Или же о том, что вы больше не внутри природы, а над ней? Ибо этот мир духовный, и все, что в нем есть, а духовное выше природного настолько, что природа, в которой вы были, не может оказывать ни малейшего влияния на этот мир. А вы, поскольку верите, что природа – это Бог или богиня, думаете, что свет и тепло этого мира есть свет и тепло природного мира, тогда как это ничуть не так, ибо природный свет здесь – тьма, а природное тепло здесь – холод. Разве знали вы что-нибудь о солнце этого мира, от которого исходит наше тепло и свет? Знали вы, что это солнце – чистая любовь, а солнце природного мира – чистый огонь? И что от солнца мира, которое есть чистый огонь, появляется и существует природа? И что солнце неба, которое есть чистая любовь, появляется и существует сама жизнь, которая есть любовь в соединении с мудростью? И что поэтому природу, которую вы делаете Богом или богиней, совершенно мертва? В небесах вы увидите великолепное и светлое, в аду безобразное и грязное. Причина этого различия в том, что в небесах все почитают Бога, а в аду все почитают природу. Великолепие и сияние всего, что есть в небесах, это соответствие склонности любви к доброму и к истинному. А безобразие и нечистота всего, что есть в аду, это соответствие склонности любви ко злу и лжи. На это сатаны ответили: в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы можем из слышанного заключить, что Бог есть. Но когда нашими умами овладевают удовольствие зла, мы не видим ничего, кроме природы. То есть ни человек, ни даже ангелы не постигают Бога непосредственно. Это все постигается через чувственное восприятие, но постигается в деяниях. Разница лишь в каких деяниях постигается Бог. Когда Он постигается в деяниях по истине, совершаемых по склонности к благу, то укореняются чистые божественности, которые в высших степенях раскрываются небесным благополучием. То есть, вот что в небесах? От побуждений, которые к доброму, является постижение истинного, и вот все эти внешние представительности, прекрасные животные, дворцы, чистые, прекрасные пейзажи, полезные, красивые вещи. А в аду побуждение зла раскрываются, то есть что такое побуждение зла? Это не какие-то созданные отдельные побуждения, а это извращенное побуждение доброго, которые были присвоены. И вот в аду, если Господь убирает свое нисхождение доброго, то адский дух падает и лежит как мертвый, потому что у зла нет своего собственной жизни. И приходит вот эта вот жизнь, и она препарируется и убивается, чтобы могли жить адские побуждения вот этого злого духа. И Господь допускает это препарирование и убивание добрых побуждений и обращение их в побуждения злые из жалости для того, чтобы этот дух мог существовать хоть как-то. То есть, чтобы в нем могло теплиться существование, которое есть духовная смерть. Но духовная смерть – это не ничто, это тоже разновидность существования. Это существование, в котором действует только побуждение злого и господствует только представление ложного. Но это все-таки какое-то существование. И Господь по своей бесконечной любви попускает и такое существование, если оно было выбрано в данном случае, потому что такое существование в адском духе любимо. Любимо как бы из его собственного. Отобрать эту любовь, и исчезнет вот это как бы его собственное. То есть адский дух просто исчезнет, то Господь уж соглашается, чтобы его в этом адском духе постоянно препарировалось, чтобы в нем существовать. Но адские духи, они не верят в Бога. Почему? Потому что они думают, да, им объясняют, что как же так, вот смотрите, ребята, Вы уже не в природе, а продолжаете существовать. Значит, это существование и жизни вас и в других происходит не от природы. Они говорят, да, мы понимаем, но когда мы впадаем в свое злое, мы впадаем в связанное с ним ложное. А это ложное отрицает бытие Божие и приписывает всякую жизнь чему-то содержащемуся вот в чем-то отделенном от Бога, в чем-то вне Бога существующем. Только мертвые материалисты верят в существование некой такой природы, в которой, они называют ее мать природы и думают, что природа сама по себе имеет жизнь некую в себе. И они приписывают жизнь, которая принадлежит духовному наитию. А что такое природный огонь? Вот мы с вами это когда-то разбирали. Это любовь собственного. То есть была создана любовь к чувственному и любовь к собственному. И вот это и называется чистый огонь. И вот эта любовь, когда она подчинена высшим любвям, она становится последней степенью духовного, в котором духовное раскрывается в вещах инертных, то есть в субстанциях инертных, принадлежностях так называемых, ощущаемых как что-то мертвое, материальное. Но тогда воспринимаемое побуждение божественное реализуется в чистых служениях. Внешние формы, которых в себе опираются на любовь к чувственному, но это любовь к чувственному ради совершения служений ближнему. И это любовь собственного божественная, то есть подчиненная высшим духовным любовям, которая в себе не зла. Но когда это разделяется, тогда поднимается вот этот вот огонь чистый, и истребляет всякий огонь духовный из сознания. И вот это называется духовной смертью. Когда в том мире господствует извращенная, отделенная от высших любви, любовь к чувственному и любовь к своему собственному. Но в том-то мире нет материального, из которого укоренилась любовь к чувственному. А сама по себе любовь к чувственному осталась. То есть любовь к чувственным удовольствиям ради самих чувственных удовольствий, а не ради тех духовных служений, через которые они реализуются. Вот, скажем, любовь к чувственным удовольствиям супружеского соития, когда она реализовывалась через в чистоте, то она в себе несет любовь супружескую. Вот как камень в своей матрице, вот говорится, что любовь пола чистая. Вот любовь супружества, она пребывает в любви пола чистой. И любовь пола усыпляется в человеке в высших степенях, то есть когда, говорится, он приходит в небо, и остается только чистая любовь супружественная. Хотя и любовь пола там присутствует, потому что и в небесах есть удовольствие супружеского соития. Но они тогда происходят из любви чисто супружеской. Но тел-то там нет. А вот эти вот адские духи, они усвоили любовь прелюбодейную. И поэтому у них остается вот эта вот любовь прелюбодейная, хотя вроде бы нет и предмета. Потому что нет чисто чувственных удовольствий. Но в них оно воплощается в грязные формы. И они не могут уже войти в чисто супружеские формы. Вот их там законом принуждают жить одного духа мужского и одного духа женского. Вспомните, там не дозволяется жить вот так, как на земле. Но они живут во внешнем супружестве, потому что живут только один с одним. Вот это вот в книге «Апокалипсис открытый». Там есть вот в одной из запамятностей. И они в целую вечность живут с одним партнером, которого они ненавидят черной ненавистью. Потому что у них царствует любовь к разнообразию. любовь к этому, к, ну, похотливая. И супружество во внешней форме, а внутренняя похоть. А у ангелов наоборот. Они счастливы, что они живут с одним своим супругом или супругой, потому что в них есть любовь небесная, которая стремится жить с одним. И они радуются, что у них только один, и что отпало всякое искушение, которое у них было, пока они были в мире, там, чтобы, может быть, не с одним, а с кем-то, с несколькими, с другими и так далее. И они любят своего партнера и радуются тому, что живут с ним. А адские духи, наоборот, ненавидят своего партнера и страдают, а иначе и жить не могут, потому что через такие вот жизнь мужского и женского, вплоть до крайних совокуплений, и происходит вот как обмен между сердцем и легкими кровью, так происходит обмен определенного рода внутренней любовью, которая является самой высшей любовью, и которая и составляет жизнь человеческого во всяком человеке. Поэтому и говорится, что любовь супружественная – это самая высшая из всех любовей, потому что в ее циркуляции между в одном сознании, которое представительствуется как бы двумя половинками и даже двумя как бы телами, и есть, пребывает совершенно внутренняя человечность. И вот именно так и является творение, которое создается божественной любовью от вечности, как следствие божественной любви от вечности, и как ее самореализация в высшем счастье, в служении кому-то вне самого себя, любви, которая в себе бесконечна и содержит бесчисленные бесконечности побуждений человеческих, которые пребывают в ней в нераздельном единстве. И как говорит нам об этом латинское слово, о бесконечностях в Боге нельзя сказать, что они составляют в нем бесконечно многое или бесконечно все, по причине природного представления о многом и обо всем. Ибо природное представление о бесконечно многом заключает в себе ограничение. А представление о бесконечно всем, хотя и не имеет в себе такого ограничения, все же, однако, заимствуется из ограниченности предметов во Вселенной. Почему человек, имея всегда представление природное, не может посредством возвышения и приближения достигнуть до постижения о бесконечностях в Боге? То есть он может их в себе постигать жизнью, но он не может их постигать рассудком. Но ангел, пребывая всегда в представлении духовном, может возвышением и приближением превысить степень постижения у человека. То есть он может не только совершение воспринимать рассудком, но он может и жизнью воспринимать. Человек может только ограниченно постигать божественное, а жизнью ангел может божественное постигать гораздо совершеннее, чем человек. Почему и говорится, что ангелы бесконечно совершеннее, и их существование гораздо более реально, чем существование человеческое, потому что человек воспринимает божественное гораздо более ограниченно в себя, жизнь. И все же, однако, не до такой степени высоты ангел может постигать божественное, чтобы дойти до постижения о бесконечностях в Боге. Единственный, кто дошел до постижения бесконечности в Боге и жизнью, и рассудком, был Господь Иисус Христос. Почему Он и называется новым и самым совершенным творением в Слове. Аминь.
А правильно ли сказать, что для того, чтобы Господь смотрел на себя, как бы ощущал себя как бы со стороны, то нужно, чтобы полностью была реализована нисходящая последовательность?
Да. То есть, там, где, посмотрите, Господь ограничивает себя субстанциональностями, которые исходят от Него, и посредством их образуется самая ближайшая сфера, или же солнце мира духовного, которое облекает его, которым он уже делает все остальное творение. То есть в последовательности нисходящей происходит ограничение себя, и завершается это ограничение в самой последней степени восприятия последовательности нисходящей. Вот тут образуется творение, то есть первое производное реальной видимости. А затем начинается творение как совокупность как бы отделенных от него сознаний. И это вторая производная. Это производная от первой реальной видимости. Появляется как бы реальная видимость от реальной видимости. И вот в этой последовательности восходящей уже тогда появляется творение, в котором есть мы все, в котором есть звезды, планеты, как существующее нечто отдельное, на этих планетах человечество, а у этого человечества с история, окружающие его животные, растения, там, минералы и так далее. Но это возможно только после того, как завершилось ограничение божественности сотворенными субстанциями и появилась первосубстанция в творении солнца мира духовного. Я немного извиняюсь за форму, потому что это скорее поток сознания, нежели какая-то, так сказать, оформленная концепция. Но действительно очень тяжелая была предыдущая неделя. Вот что-то такое тяжелое в субстанциональной атмосфере. Так что поэтому форма получилась не такой совершенной, как хотелось бы. Но надеюсь, что все-таки тут были представлены полезные и нужные вещи.
Провести, что получается необходимость существования материального мира, она как бы есть всегда, за рамками нашей истории, правильно?
Нет материального, то, что мы называем материальным миром, то есть в последней степени, нет вычленения в Господе чего-то, пребывающего как бы вне Его. Потому что формы духовные, они не ограничены. В это их и достоинство, и недостаток. То есть, почему сознание ангелов, оно бесконечно открыто, но у ангела нет ощущения своей личностности. Ангел — это как бы ветер эфира, веющий над волнами призрачного моря. И эта призрачность определяет конкретные формы именно в служениях. в служениях последней степени, то есть в материальном. Это вот я бы сказал так, вот есть некий океан, да, и он просто океан. И тут океан, а тут океан. А потом его разлили по стаканам. И вот каждый стакан — это уже конкретная форма конкретного кусочка воды. И вот каждый такой стакан — это человек. А вода — это духовное служение в нем, то есть часть существования ангельского. Человек — это множество таких стаканов, прежде всего. Но в каждом стакане эта вода, она обладает бесчисленным количеством частностей.
Ну, я имею в виду, а можно ли сделать вывод, что что-либо материальное, какие-то материальные субстанции, ну как мы это имеем в виду материально, обязано быть всегда?
Нет, ну что значит всегда?
Ну ведь Господь вечен, как бы, и без...
Дело в том, что понятие всегда, не всегда включает в себя понятие прогрессии времени. Вот это наша ложность, что каких-то вещей уже нет, каких-то вещей еще нет, а вот есть вот только вот то, что вот данную секунду.
Это постоянно.
Вот есть такой фильм «Секс-миссия», и к нему идет очень интересный эпиграф, забыл чей, он звучит так: «Завтра – это сегодня, но только завтра». То есть и это сегодня, но только завтра. Эти все материальные, этот стакан, например, вот сейчас и час назад, это один и тот же стакан. Он имеет четырехмерную форму существования в Боге. Четыре измерения. Просто по четвертому измерению мы его воспринимаем прогрессиями. Вот его сделали из стекла, а потом однажды уронили, он разбился и растворился там в песчинке со временем. И в нашем восприятии этот стакан имеет свое материальное начало и свой материальный конец. Но это существует только в нашем линейном восприятии по пространствам и временам, которое в себе есть иллюзии высшего класса. Для нас это реальная видимость, но этого нет. В Боге нет стакана как материального предмета. В Боге есть служение ограниченное, которое в последней степени восприятия принимает форму стакана, имеющего свое начало и свой конец. Но в Боге, можно сказать, этот стакан существует просто от своего начала и до своего конца. И он никуда в нем не исчезает, он просто в нем существует. Вот точно так же человеческое тело, оно существует в Боге от младенца и до агонизирующего старика, и потом распадающегося. Но это в нашем восприятии, вот мы родились в теле младенческом, потом возрастали, формировали, наше сознание родилось в теле младенческом, возрастало, т.д., и потом из него ушло, отбросив тело в мир материальный. Тела уже нет, оно уже никогда не соберется, но это тело просто существует как сегмент. Вот это можно себе представить, вот как, ну вот скажем, сияющий шар в центре, огонь, а вокруг него шар такой стеклянный, да? И на этом стеклянном шаре есть сегменты, да? Ну, допустим, участки. Каждый такой участок – это так называемое материальное существование. То есть существование природное. Вот. По нему можно провести черту и сказать, это его начало, это его конец, да? Вот это рождение, вот это смерть. А от него к шару, вот сюда уже, по перпендикуляру, тянется светящийся луч. Вот когда он сходит, этот луч, к этому сегменту, это нисходящая последовательность. Когда он от него отразился по форме этого сегмента и идет назад. Это восходящая последовательность. Но по сути там нет двух лучей, а это как бы двойная структурность в одном луче. И эта структурность – это видимость. То есть наличие двух структурностей. Но это видимость восприятия Бога в самом себе, благодаря чему и существуем мы в этой восходящей последовательности, как некие существования, я бы сказал так, индивидуальные сознательности, которые ограничены, которые имеют свою жизнь материальную от начала до конца, и жизнь духовную, которая продолжается и продолжается без конца в более высших степенях существования. Но опять же, чтобы это понять, нужно отрешиться от восприятия по пространству и по времени. Нужно научиться воспринимать пространство и время только как видимость, как представительность. Опять же, тут есть свои грани совершенствования. Вот когда ты понимаешь, что нет никакого времени, вернее, нет никакого пространства, меняющегося во времени, а есть только четырехмерное пространство, это еще не истина. Но это уже первое отвлечение от ложного. Потому что ложное – это что все рождается и все исчезает. И то и чего-то уже нет, а чего-то еще нет. Когда есть понимание, что на самом деле все есть, это первое приближение к истине. Когда есть понимание, что на самом деле нет никакой материальной вселенной, а это только представительности по соответствиям в чувственном восприятии Господом в самом себе, это уже второе приближение к истине. И там этих бесконечностей может быть бесконечно много. И это все как бы, вот, например, первое понимание, оно гораздо более истинное, чем то, с чего начиналось, вот это обычное человеческое, что есть материальная вселенная, то есть материальный мир, в котором проходят изменения по времени. Но оно является лишь видимостью, ведь вот это вот то, что мы воспринимаем вселенную, ну, свою жизнь материальную, как что этого уже нет, а того еще нет. Это же не ложность, это видимость. Она становится ложностью, когда мы ее подтверждаем рационально, когда мы начинаем верить, что это первая и единственная реальность, что этим исчерпывается все, и что вот оно так и есть на самом деле. Но пока мы понимаем, что это лишь видимость, вот как я приводил пример, солнце встающее и заходящее. Это реальная видимость, для нас она реальная, мы ею живем. Но мы знаем, что это всего лишь видимость. И мы руководствуемся этой видимостью. Ну, зная, что это видимость. Но мы руководствуемся ей как реальностью в нашем, ну, ежедневной жизни.
Ну что, еще? Ну что, тогда помолимся. Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.